Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня мы будем говорить о консультировании в бизнесе, все это в контексте фитнеса. И с удовольствием мою гостью представлю, это Диана Павлова, бизнес-консультант в сфере фитнеса и медицины. Диана еще и много проработала и генеральным директором, и операционным директором в разных компаниях, которые относятся и к медицине, и к фитнесу. И еще эксперты и спикеры различных конвенций, в том числе «Россия фитнес». Диана, привет.
Привет-привет. Очень рада. Спасибо большое за такое прекрасное представление. Мне действительно очень приятно. Для меня фитнес — это не просто слово. Для меня это целая моя жизнь. И так же, как и медицина. Я прожила очень много лет и в той сфере, и в этой. Поэтому, наверное, я могу очень много и долго рассказывать и про медицину, и про фитнес.
Отлично. Мы про это и поговорим. Поговорим о ситуации там в Москве, возможно, России, в контексте того, что сейчас на рынке происходит. Я каждый год слежу за фитнес-трендами, которые выпускают в США спортивный колледж спортивной медицины. Он 20 трендов выпускает на каждый год, что будет популярно в следующем году. И вот последние годы очень часто как раз там медицина фигурирует в контексте фитнеса. И потому как врачи все чаще рекомендуют физическую активность как лекарство, и фитнес – это восприятие меняется, то есть тренировки – это как лекарство, как возможность оздоровления. То есть не просто лекарства, это таблетки, которые глотать, но и это возможность подвигаться, чтобы лучше себя чувствовать и профилактировать какие-то заболевания. Насколько такой подход в России у нас есть? Потому что, знаешь, не каждому врачу придешь, а тебе сразу запрещают плавать, ничего нельзя, вот сиди, стой, двигаться нельзя, какой фитнес, там тебя убьют штангой и так далее. Есть же такой взгляд?
Есть такой взгляд. На самом деле врачи нынешнего поколения, они тоже очень сильно поменялись. Они стали молодые, активные и очень позитивные. Поэтому, когда вы приходите к молодому специалисту, хотя у него там уже, может быть, огромный опыт, он будет кандидатом медицинских наук, он скажет: ребят, слушайте, занимайтесь спортом обязательным, потому что это не только здоровье физическое, но и психическое, психологическое, как угодно можно, да, назвать. Потому что, когда мы ходим именно в фитнес, мы разгружаемся. И человек, который, в принципе, занимается спортом, он разгружает полностью свой организм и свое состояние, эмоциональное состояние. Это очень важно. Потому что наш мир, он сейчас такой нестабильный, да, и для того, чтобы привести себя в состояние нормы, необходимо поддерживать все аспекты своего здоровья. Поэтому здесь врачи, конечно, необходимы, они нужны, потому что у нас у всех индивидуальный организм, у нас у всех свои особенности. И когда подключаются специалисты, а фитнесы и врачи работают в тандеме, это очень круто. Это дает хороший результат, это дает стабильный результат. И, как показывает статистика, люди начинают на 15% дольше спать. Это, кстати, тоже очень хорошо.
Это сразу вспомнился мем, картинка: «Доктор, что вы мне дали? Что за чудесное средство мы дали вам поспать?» Боже, как прекрасно. Ну вот смотри, все мы, взрослые люди, понимаем в теории, что хорошо бы чистить зубы, они там не будут болеть. Хорошо бы активно проводить эту жизнь, заниматься тренировками. Но от теории до практики обычно может быть такой длинный путь. И кому-то нужен пинок волшебный, кому-то нужна мотивация, кому-то нужно мнение авторитетного специалиста, а может быть, кому-то поможет запугивание, как бы это, знаешь, не звучало, что будешь стареть, будешь хуже себя чувствовать, если не будешь заниматься и так далее. Вот мотивировать кто должен в нашем обществе? Врачи, родители, государство сверху должно, ай-яй-яй, баннеры распечатывать. Знаешь, на дороге едешь, а ты сегодня позанимался, ты сегодня спортом занимался, тренировался. Кто такую миссию должен нести?
Мне кажется, это больше все равно личная ответственность каждого человека. А вот я не люблю плавать, вот честно скажу. Да, я люблю спорт, я люблю балет. У меня много лет профессиональной балетной деятельности, но вот прям плавать мне очень тяжело. И тренер, к которому ходит мой сын, Сказала ему, ты знаешь, говорит, было бы здорово, если бы твоя мама плавала вместе с тобой. И дома со мной провели профилактическую работу о том, что мама, тебе необходимо плавать для того, чтобы разгружать спину. Это произошло 1, 2, 3, 4, я хожу плавать сейчас. Поэтому здесь по-разному все происходит. Петр Бешков в свое время сказал, изнасилование во благо. Это когда мы людей мотивируем, чтобы они приходили заниматься фитнесом. Поэтому чем больше будет звучать из разных мест о том, что необходимо оздоравливаться, необходимо поддерживать себя в форме, конечно, это будет круче. Но все равно мотивация, она внутренняя, должна быть очень сильная. Потому что мне вот нравится, допустим, когда я хожу по пляжу, все смотрят и видят, что у меня красивая фигура, у меня есть кубики. Мне прямо это очень нравится, это моя мотивация. А мне нравится, что у меня хорошая фигура, я могу надеть любое платье, это, конечно, очень круто. Но опять же, да, у всех свои какие-то ожидания от себя лично, кому-то окей, да, что он там выглядит так. Для кого-то действительно вот этот щелчок такой сильный именно по здоровью становится толчком для того, чтобы он пошел и начал заниматься. Поэтому все очень по-разному. Чем больше мы будем говорить про здоровье, тем будет лучше.
Сколько я слышала разных историй, особенно в пандемию, когда люди оказывались в больнице, когда еще не было понятно, что и как лечить, не все средства были изучены борьбы с коронавирусом. И тогда люди, выходившие, и кто уже думал, что все, не выберется из этой болезни, они потом прокачали себя как раз в фитнесе, потому как поняли, что это важно. Поняли важно, сравнили себя с теми, кто оказался с ними в палате, но занимался раньше спортом, как они переносили инфекцию, как переносили инфекцию другие. Это тоже многое показало нам, по крайней мере, в пандемии. Диан, смотри, я смотрю на различные исследования в фитнесе, и вот кадровый рынок фитнес-индустрии осенью 2024 года, например, «Фитнес-дата», аналитическое агентство, они проводят разные опросы, но все кричат о том, что не хватает кадров. Не хватает кадров, потому что фитнес слишком быстро развивается, открываются новые центры, или в чем причина дефицита кадров?
Ой, такой хороший больной вопрос, больной. Больной, на самом деле, вопрос, он для всех больной, он не только в фитнесе, он и в других отраслях на данный момент больной. У нас стало... Да, действительно, у нас открылось очень много интересных проектов, очень много интересных фитнес-клубов открывается с различными программами, с различными вариациями именно по трудоустройству, по работе. Поэтому сейчас у кандидатов, у них есть огромный выбор, выбор, куда им идти. И, конечно, они начинают качать свои права, где больше заплатят, где будет комфортнее. И если, допустим, брать там 15 лет назад, сотрудник, он держался за место, потому что ему было важно работать там в каком-то определенном проекте. А сейчас, куда ни посмотри, у нас офигенные, ну, правда, офигенные проекты, где можно устроиться, где можно работать, и тебя будут любить и ценить. Поэтому с этим действительно проблема. Где больше заплатят, туда я и пойду. И вот это вот переманивание сотрудников, оно происходит постоянно. Поэтому я всегда вообще... В принципе, говорю, я сама подбирала себе сотрудников, да, когда работала в X-Fit, когда работала на позиции генерального директора, что людей нужно подбирать по своим ценностям, по своим собственным взглядам всех. И когда вы собеседуете людей, это не серь того, лишь бы закрыть дырку, да, вот сегодня расписание у нас есть. Нет, это подобрать человека, который будет идти с вами вместе в одной команде, и если у вас что-то произойдет, он всегда станет плечом к ключу и вам поможет. Это очень долгий, тяжелый, нудный, постоянный процесс – поиска своих людей, но это нужно делать, потому что из тысячи человек вы найдете одного, который будет с вами долго-долго, и это важно. Поэтому сейчас в том числе проблемы именно с поиском, когда мы устаем от общения, мы устаем от самого поиска, от самих звонков, когда нужно прозвонить всем кандидатам, с ними поговорить, это тяжело. И, собственно, эти же сотрудники, которые ищут на HeadHunter работу, они ведут себя точно так же. Есть много различных групп, которые представлены в Телеграме, ВКонтакте, замены, выход на один раз, на групповую тренировку, в тренажерный зал. Поэтому сейчас выбор у сотрудников огромнейший.
Но хочется, чтобы и уровень оказываемых услуг был больше. Понятно, да, претендентов много, но не все они обладают навыками, которые нам нужны. Не смотрят в ту сторону, в которую смотрит руководитель, о чем ты сказала. Ну и, может быть, не обучены тому, что нужно, и тогда нужно ресурсы тратить на обучение этих сотрудников, но нет гарантии, что они не уйдут после прохождения этого обучения.
Вообще никакой гарантии нет. Меня приглашали не так давно в один фитнес-проект, где как раз провели обучение таких сотрудников. Они через неделю встали и сказали: слушайте, у вас как-то очень сложно, мы пойдем вот в соседний домик, там прекрасный фитнес-клуб, мы будем там работать. Поэтому помимо того, что мы работаем в фитнес-индустрии, мы все равно должны подписывать документы с сотрудниками, что мы проводим обучение, мы в них вкладываемся, мы тратим денежные средства на то, чтобы их обучить, пригласить спикера, пригласить тренера, который будет с ними работать.
Насколько это распространено? Вот насколько эта практика сейчас всесторонняя? Потому что могут по-разному воспринять тренера. Ну, хотя, если они будут недовольны, пожалуйста, в соседний домик, как ты сказал.
Эта практика не распространена. У нас, на самом деле, еще есть другая проблема в фитнес-индустрии, что у нас руководители боятся своих же сотрудников и боятся их что-то попросить сделать, боятся попросить подписать те же самые документы, которые необходимы. Мы все живем в правовом поле в любом случае. Поэтому я считаю, что, ну, во-первых, не нужно бояться говорить ротом, ртом.
Мысли читать никто не умеет.
Да, мысли читать никто не умеет, поэтому это необходимо для того, чтобы сотрудник, который приходит к вам в фитнес-клуб, он понимал серьезность и важность того, как его оценивают в данном месте. Поэтому я всегда считаю, что нужно подписывать документы, нужно объяснять, для чего мы это делаем, и нужно разговаривать с людьми. То есть я прихожу к сотруднику и объясняю, почему это важно, что он дальше в итоге получит и почему это важно для компании. То есть вин-вин должен быть не только в одну сторону, что будет классно и круто сегодня сотруднику, а компания будет там плакать и сидеть в минусе. Нет, это должно быть равноценное равноправие.
Ты знаешь, я слышала такую позицию от одного из руководителей, что если вы получили ценного сотрудника, навыки которого действительно востребованы у вас в компании, и он смотрит направление, в котором смотрите вы, если такой сотрудник есть в течение поисков в период полугода, то вам крупно повезло. То есть за полгода, если найдется такой человек, который действительно будет членом вашей команды, то классно. То есть здорово, супер. Если найдете двух человек, то вам несказанно повезло, и это большая редкость. Вот что ты скажешь, если временные промежутки такие рассматривать приблизительно?
Я, наверное, очень просто сама по себе быстрая, поэтому мне везет на людей. Просто везет. Поэтому я закрываю позиции намного быстрее, чем мои там коллеги. И если нужно найти какого-то человека, я всегда очень тщательно изучаю его резюме, потому что важно, сколько он работал, где он работал, что он пишет о предыдущем месте работы, там, из серии «просто проводил тренировки», неинтересно. То есть человек, который приходит к вам уже на собеседование, вы должны понимать, кто приходит, какая личность, что он уже умеет и как он себя позиционирует. Ну, для меня, допустим, является абсолютно такой красной тряпкой, когда сотрудник говорит плохо о предыдущей компании, я даже не буду с ним продолжать дальше диалог. Потому что для меня любая компания, в которой я работала, это компания, которую я любила, вкладывала свои силы и энергию, обесценивать это точно не буду. Поэтому я собираю портрет того человека, которого я хочу здесь видеть, в данном месте, и, исходя из этого портрета, я ищу кандидата. И, наверное, поэтому я его нахожу так быстро.
А что важнее, навыки или личные качества? Бывает одно так манит, а второе вот все перекрывает.
Ой, хорошо, когда это 50 на 50. Это прям идеальная история. Но, опять же, людей нужно учить. В них нужно вкладываться. Это не только, да, там базовая история, как мы должны делать там степ-тач, либо еще какие-то упражнения, как правильно коммуницировать с нашими пациентами-клиентами в фитнесе. Поэтому здесь нужно смотреть и развивать именно те стороны, которые у них не так прокачаны. И это тоже, кстати, сейчас очень круто, потому что фитнес-индустрия приглашает абсолютно из разных сфер специалистов для того, чтобы они прокачивали уже действующих сотрудников.
Но ты говоришь о каких-то мероприятиях, да, которые специально организуются, какие-то фитнес-конвенции, мероприятия. А внутри компании должен ли быть отдельный человек, который ответственен за развитие сотрудника, если мы говорим о фитнесе? Фитнес дорос до такого уровня, когда есть отдельные люди, следящие за развитием тренеров, допустим.
Есть большие компании, где есть HR, который смотрит за топами, смотрит, насколько они эффективны, где они просаживаются, где, наоборот, они очень крутые, и здесь уже варьирует как раз по ситуации смотрит. Но если говорить базово, да, я просто буду приводить на своем примере, мне, наверное, так легче. Я в какой-то момент после ковида поняла, что людям нужна вот эта вот безопасность, больше чувство безопасности, чтобы им было комфортно. Я просто немножко забегу вперед. Со мной осталось работать после ковида 98% сотрудников. У меня было два огромных фитнес-клуба, и это круто, я считаю. Потому что я приглашала психолога к нам в компанию. Она проводила дополнительно обучение для топов, проводила обучение для сотрудников, и они поняли, куда они могут опереться и на кого они могут опереться. Это, на самом деле, очень важно. То здесь я, как руководитель фитнес-центров, я понимала, что я хочу дальше работать, зарабатывать, чтобы все это функционировало, поэтому бизнес делают люди, и в людей нужно вкладываться. И здесь уже вот, пожалуйста, стратегия Голубого океана. Делайте то, что вы считаете нужным, у вас нет никаких границ. Почему-то часто очень вот эта зашоренность, да, она мешает людям пойти и сделать что-то новое и интересное.
Да, можно сказать, никто так не делал или не слышала, что такое делают. Да.
Это нормально. А еще другая история, когда они делают, они никому не рассказывают, чтобы никто, не дай бог, ничего не узнал. Наоборот, я считаю, это круто, когда мы делимся какими-то своими крутыми фишками, какими-то своими крутыми кейсами. И после этого мы понимаем, что по-другому идет развитие компании, по-другому мыслить начинают сами сотрудники, они даже говорить по-другому начинают. Даже мы не будем далеко ходить, да, Екатерин? Огромный опыт именно в постановке правильной, грамотной, красивой и сексуальной речи в том числе, да, и как по-другому реагирует на это клиент. Это же тоже очень круто.
Да, навыков на самом деле очень много. И это не просто знание техники, получение базового образования, если мы говорим о тренерах, это и питание, и, возможно, уход как раз в коучинг и какие-то психологические штуки, которые тоже может освоить тренер. Большая, огромная база. Я, знаешь, Диан, слушаю нас со стороны, пока слушала тебя. Я думаю, у нас такая классная реклама получается для тех, кто вообще не знает, как работает фитнес-индустрия, что у нас тут тоже классно. Это не какие-то подпольные качалки. Все равно есть люди, я тебе скажу, даже среди наших слушателей, которые считают, что фитнес — это несерьезно, это что-то такое подвальное помещение, где поставили тренажеры, вот тебе и весь фитнес, вот тебе все управление. Один человек сидит на ресепшн и так далее. То есть нужно какой-то образ формировать у людей, которые далеки от этой индустрии, что есть прекрасные компании, которые могут развивать, которые делают это, развивают индустрию и обеспечивают и работу сотрудникам, и тренерам, ну и, соответственно, здоровый вид, и не только вид, и ощущения клиентам, пациентам, ученикам, как ни назови, ученики в йоге, людям, в общем, обычным людям, которые используют свое время, чтобы посетить тренировки.
Это точно. Вот, меня чаще всего спрашивают, Диана, а где сложнее работать, в фитнесе или в медицине? Я могу честно сказать, что в фитнесе работать намного сложнее.
Почему?
Мы работаем каждый день с клиентами, каждый день. Они разные, они с разными запросами. И здесь больше такой рутинной работы, в том числе и у персонала. Ее много, она разная. Выдать тапочки, взять ключики, ребенок потерялся, ребенок споткнулся, клиент опоздал, не хватило места.
То есть много что может пойти не так.
Да.
В медицине меньше.
Если в медицине идет что-то не так, да, но там, к сожалению, это более серьезные последствия. Но вот фитнес, он какой-то более быстрый, он более динамичный. И это на самом деле круто. А если брать медицину, то там все нужно больше подтверждать именно с точки зрения науки, почему это нужно сделать, зачем это мы делаем. То есть немножко другая, разная специфика. Но люди замечательные и там, и там.
Смотри, обновляется все равно база знаний, и мировая, и российская. 10 лет назад какой был фитнес, какая была медицина, все равно выходят новые исследования, какие-то лекарства признаются недействующими, какие открываются, появляются новые моменты исследования. Вот какая из этих сфер развивается быстрее? Где больше всего обновлений?
Мы не так давно разговаривали с моей знакомой, она как раз моего возраста, нашего прекрасного возраста, красивая молодая девушка, кандидат медицинских наук, главный врач, медицинский советник. И она мне рассказывала, она работает в офтальмологии, что сейчас выращивают уже глаз для животных, и его уже могут прижить животным, и он им видит. И скоро смогут этот же глаз точно так же прижить, как правильно сказать, уже внедрить в человеческое тело, и он будет функционировать. Я вот этого не знала, если бы она мне не сказала, да, я такая думаю, ого, ничего себе, это же круто, то есть вырастить целое глаз для человека, для того, чтобы он мог видеть. Ну, то есть это же офигенно. Ну вот просто вот вау. Да, поэтому она в этой истории живет, она эти исследования читает, она смотрит, она изучает. Это ее история, да. И в таких глобальных масштабах мы с тобой, допустим, этого не можем увидеть. Но когда ты начинаешь...
Да, докатится через сколько-то лет, может, 5-10, может быть.
Может быть, когда мы увидим человека, у него будет какой-то другой глаз, да, необычный. Конечно, мы про это узнаем. Но вот так вот глобально, мне кажется, развиваются все сферы. Потому что много молодых, много интересных, которые горят... Глаза не хотят, они рвутся, и сейчас дают очень много грантов, спонсируют очень много хороших специалистов для того, чтобы они развивали определенные сферы и в медицине, и в фитнесе. Но в фитнесе это не так развито, именно вот грант, да, история какая-то. Поэтому я считаю, что одинаково развивается. Это мое личное мнение.
Ну, я надеюсь, что и в фитнесе что-то появляется, но все равно что-то, что появляется, что-то можно придумать. Допустим, направление, да, тренировки, все равно продажи за счет услуг. Это персональная тренировка, групповая, какие-то еще дополнительные услуги. Направление. Поскольку у тебя есть балетное прошлое, я вот хочу просто приблизить наш разговор к разным направлениям фитнеса, и, возможно, ты видишь какие-то тренды определенные. Я знаю, что есть... тренировки, которые построены на балете, которые... Mm-hmm. В общем, я к тому, что тренировку можно построить на все, что угодно. Во-первых, на любом виде спорта, ну, то есть это может быть физическая активность похожая, и не только для детей, но и для взрослых, потому что мы взрослые тоже очень любим, когда нас веселят, когда мотивируют, когда анимация такая своеобразная, знаешь, от тренера. Ну и если говорить о балете, у кого-то не сбывшаяся мечта, кто-то не стал, кому-то просто нравится, и здесь в взрослом возрасте появляется прекрасная, чудесная возможность посещать тренировки по балету в рамках фитнес-клуба. Это же здорово.
Это очень здорово. Я в свое время, когда была тренером, я очень люблю балет. Любила. Потому что я в какой-то определенный день поняла, что я от него устала и больше не хочу вести занятия. И на моих тренировках групповых собиралось по 50 человек. Это очень много. Вот меня тогда прям разрывало, мне нужно было, чтобы все знали, что такое балет, что он есть в фитнес-клубе, что приходите, пожалуйста, и все заряжались. И как раз вот эти вот несбыточные мечты, они осуществлялись, когда женщины уже красивые, состоявшиеся, они покупали себе пачки, они покупали себе красивые трико, мы с ними пробовали вставать на пуантах. Да, мы осуществляли как раз их детскую мечту, и они были счастливы, выступали на каких-то мероприятиях, это очень круто. Поэтому здесь, наверное, опять же мы возвращаемся к истории того, что нравится тренеру. Как он умеет это преподнести и что он доносит на своих тренировках. Когда я перестала любить балет в том направлении, которое я вела в фитнес-клубе, я поняла, что я выгорела, и мне нужно было идти куда-то дальше. Меня абсолютно поразила тренировка Пор-де-Бра. Угу. Владимира Снежика. Я считаю, это просто идеальная тренировка для всех. И поэтому здесь все время тренер, он должен развиваться, он должен все время что-то делать и смотреть то, где нравится ему.
Ну, ты знаешь, как сейчас все равно тренд на все российское, потому что у нас экономика развивается, где мы уже сами создаем в каждой области свое производство от одежды, не знаю, до автомобилей. Как раз ты привела пример вот российского фитнеса, который придуман в России, который распространен за рубежом. То есть это мы придумали, и это как раз отечественное производство в фитнесе.
Оно как раз основано и на балете.
Да, 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 да. Давай мы продолжим разговор буквально через пару минут. Диана Павлова, бизнес-консультант в сфере фитнеса и медицины. В гостях в программе «Профитнес». Услышимся после новостей рекламы.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес!
Продолжаем разговор о фитнесе и о медицине, в частности, как о бизнесе. Диана Павлова, бизнес-консультант в сфере фитнеса и медицины. В гостях у меня сегодня, меня зовут Екатерина Родина. И еще, Диан, хотела бы обсудить с тобой вот что. Последнее время на глаза у меня попадаются все чаще публикации об обратной стороне здорового образа жизни. Конечно, классно, когда все мы начинаем заботиться о своем здоровье, но, говорят эксперты, где-то уже, особенно за рубежом, появляется сущность, в общем, то, что передергивают, и такое понятие, как хелсизм, когда люди начинают зацикливаться настолько на здоровом образе жизни, начиная от банального «я не буду ничего есть, потому что это может нанести здоровье, вред здоровью», «я буду пить только БАДы, ничего не есть», «а если я пропустил тренировку, буду сильно переживать, потому что я не добьюсь цели» и так далее. То есть это очень большая зацикленность на том, чтобы все было очень гладко в контексте здорового образа жизни, тренировки, питания, и любые ошибки вызывают определенный стресс. Вот что ты об этом думаешь? Сталкивалась ли ты с этим, слышала, видела? Может быть, у тебя есть живые примеры?
Ой, такой-то долгий и сложный вопрос. В свое время, если мы все помним, да, за границей было очень популярно, когда женщины ходили с огромными губами. Помните утиные вот эти губки?
Потом... Они еще не вышли из моды, мне кажется.
Они давно вышли, мне кажется, они никогда еще не входили в моду. Начнем с этого. Но вот был определенный такой тренд. Почему-то девушкам нравилась вот эта утрированность. Потом здесь у нас в России очень много девушек ходило с утрированностью. Вот эти все перегибы, они больше связаны с внутренней... не мотивацией, наверное, а с внутренними какими-то травмами детскими. Да, если мама там говорила девочкам, что они не очень красивые, вот они как раз компенсировали эту историю тем, что там делали себе огромные губы. А я проработала исполнительным директором сети медицинских клиник «Лазер Джаз», и когда такие клиенты приходили, они, к сожалению или к счастью, тоже присутствуют, а мы не всегда готовы их были брать, потому что естественная красота, она естественная, ее только нужно поддерживать.
Но ты же можешь в качестве специалиста рекомендовать, но все равно, если клиент, там, пациент захотел.
Смотрите, есть большая-большая разница. Хороший специалист, хороший врач, он не будет делать то, что он не может порекомендовать с точки зрения именно профессиональной врачебной деятельности. И поэтому здесь тоже идет сильное разделение именно в медицине. То есть, когда приходит к врачу, девушка говорит, я хочу там губы на пол лица. Он говорит, к сожалению, я не могу это сделать, у меня немножко другая, не немножко другая, у меня другая специальность, я могу поддержать вашу естественную красоту, и вы будете выглядеть хорошо. Это разница. Поэтому хорошие врачи, качественные врачи, они не делают таких губ. И это большое отличие. То есть, когда вы приходите куда-то в клинику, да, и вот там озвучивать какие-то страшные свои хотелки.
То есть могут отказать. Для меня это на самом деле открытие, потому что я думала, слово клиента – закон.
Нет.
И в медицине тоже.
Нет.
В косметологии.
А опять же, да, когда приходит пациент, он хочет что-то сделать, с него берут в обязательном порядке анализы, потому что не все препараты можно делать. Иногда можно сделать какой-то препарат, и у человека опустится лицо, он будет выглядеть 2-3 раза хуже. Зачем это делать? Или у кого-то, допустим, нет той жировой прослойки, которая необходима там, для того, чтобы сделать какую-то аппаратную косметологию. То есть это все очень индивидуально. Сейчас, я говорю, косметология, она сильно-сильно отличается, врачи очень сильно отличаются. Они учатся не то, что каждый месяц, они учатся практически каждые 2 недели. Поэтому, да, врач имеет право отказать пациенту какой-то услуги, если он не считает ее нужной. Поэтому я отвечаю сейчас на предыдущий вопрос. Вот этот тренд, он опять же идет, да, в основном из Америки. Они все там сначала были помешаны на губах, потом они помешаны на здоровье. Везде своя норма должна быть. И тоже я была на одном интересном конгрессе, обсуждалась как раз история того, что вот девушка, она там похудела очень сильно, считает, что она выглядит прекрасно. А мама у нее там ее поддерживает, все идет все равно из семьи. Вот эти все детские травмы, когда мы компенсируем во взрослом уже возрасте, либо мы худеем, либо мы пытаемся заглушить какую-то свою боль, находя компенсацию в фитнесе или в косметологии, здесь немножко, мне кажется, нужно работать больше с психологом. И это нужно объективно оценивать. Когда к вам приходит девушка, и уже вы понимаете, что она с перебором, или мужчина, он уже немножко с перебором, можно, конечно, подсказать, но здесь все равно это, опять же, ответственность каждого человека. Поэтому это все страшно, когда перегиб в любой сфере жизни. Когда мы едим много, когда мы едим мало, это все плохо. Поэтому здесь все время нужно соблюдать баланс.
Это самое сложное, найти ту самую середину, и самому, может быть, человеку не до конца понятно, как эту середину искать. Со стороны взгляд, наверное, виднее. Но опять же, мы возвращаемся к, если есть нужда, обращаться к специалистам, которые могут со стороны взгляд кинуть, это психологи, возможно, даже психиатры, и ничего страшного даже в употреблении каких-то антидепрессантов тоже нет. Но есть какие-то моменты, когда люди еще заботятся о психическом своем здоровье. Это было бы замечательно.
Ну вот, кстати, классно, когда в фитнес-клубах проходят различные мероприятия, где врач рассказывает, да, про ту же нутрициологию, где рассказывает тренер, что значит норма тела, что значит хорошие, правильные параметры для такого-то веса. То есть приводит различный пример. Наш клиент, он тоже все время учится, он смотрит на разные фитнес-клубы, как они работают, что они делают. И опять же, да, когда мы работаем в фитнес-клубах, мы вовлекаем в нашу жизнь клиента, мы тоже его учим. Он учит нас, мы у него учимся, мы развиваемся вместе. Поэтому, когда это все идет вместе, в совокупности, это на самом деле круто.
Но не всегда, я тебе так скажу, тренер может сразу на свою сторону переманить клиента. Иногда клиенты приходят с такими заблуждениями, мифами и суждениями, которые в корне не верны, но нельзя ему сказать, ты всю жизнь думал не так, на самом деле все не так. То есть разрушить его мир, тут еще и работа тренера должна быть, как конечно, человека, который принимает сначала этого клиента, а потом уже маленькими шажками показывает, может быть, своей работой, своим примером, и что-то меняется в голове у клиента.
Абсолютно, абсолютно права.
Но очень хочется сказать, ну нет, все так не работает, ну что вы говорите? Нет, приходится набираться терпения, знаешь.
Вот у меня, когда ребята работали, им каждый клиент скидывал, что он ест вечером. И потом тоже мы обсуждали с клиентами, говорит, вот я прям картошку пожарил, говорит, с луком, с мясом, говорит, думаю, сейчас наверну, говорит, скидываю фотографию своему тренеру и понимаю, что мне стыдно. Я, пожалуй, говорит, нет, картошку жареную есть не буду. Поэтому здесь очень важны коммуникации вообще в принципе между тренером, между клиентом, между руководящим составом. Это жизнь, это такая семья наша, да, фитнес-клуб, вторая семья, у кого-то первая. У кого-то третья, у кого-то еще может что-то. Но в любом случае это семья.
У кого единственная.
У кого единственная, да. Поэтому здесь нужно все время, чтобы эта семья двигалась, развивалась, всем было круто и интересно. Понятно, что есть различные факапы, которые происходят в фитнес-клубах. Мы без них, конечно, никуда. У нас нету здесь короны и идеализации фитнес-индустрии, либо медицины. Но мы к этому стремимся, чтобы все было круто, радостно и весело. И ощущение как раз у потребителей создавалось такое, что, о, слушайте, в фитнесе же работать так легко. Там поприседал, тут побегал, и вот, вот он бизнес.
Я люблю иногда смотреть, знаешь, новости зарубежных коллег в фитнесе, потому что все равно некоторые считают, что зарубежный фитнес, он идет вперед, и потом все равно из-за рубежа приходят какие-то новинки, тренды сюда. И даже встречала мнение, что на 10 лет наш фитнес российский немного запаздывает от зарубежного, американского в частности. Ну вот смотри, обзор новостей от зарубежных коллег нашла совсем свежее. В 2025 году в Калифорнии откроется клуб с персональным тренером в виде искусственного интеллекта. То есть там не будет тренера-человека, там будет тренер, который, видимо, на основе искусственного интеллекта под запросы подберет тренировку и будет ее проводить. Человека не будет. Дальше, еще один тренд. Спрос на бассейны в фитнес-клубах очень растет. И как будто бы это не новость, но как будто бы сейчас определенный всплеск. Тоже очень интересно, с чем это связано. И еще термотерапия как тренд в wellness-индустрии тоже пошел вверх. Это все за рубежом.
У нас, кстати, тоже термо. А я заметила, огромное количество сейчас термо открывается в Москве. Их прям много. Они постоянно открываются, открываются тут, там,
тут. И они завязаны с фитнесом, да? Я вот тоже.
Не всегда. Угу. Не всегда. То есть у них очень много там различных бань, бассейнов. Это понятно, что все предоставлено. Но именно групповых программ у них нет. То есть можно прийти, допустим, на акваэробику. И все, по-моему, насколько вот я видела. И это тоже интересно. Потому что свое исследование, да, тоже на конвенции проводили, что людям все время нужна вода. Мы все вышли из воды, и когда мы находимся рядом с водой, это либо бассейн, либо Море кому повезло.
Да, вот именно. Я только хотела сказать, что не все сейчас имеют возможность или возможности сократились так часто ездить на море, может быть, у большинства. И хочется хотя бы в термы.
В термы, да, поэтому бассейны, конечно, они будут в тренде. Вот, ну, я, допустим, себя вспоминаю, я не люблю плавать, но вот посидеть на берегу бассейна я могу. Вот, поэтому здесь именно термы, они пользуются популярностью. Если говорить про искусственный интеллект, я бы с удовольствием сходила. Мне, на самом деле, правда интересно.
Последние годы ты заметила, насколько сильно вообще выросли? Появились вот эти нейросети, все... тексты можно прогонять через них, они пишут сценарии для роли. Вообще все, что угодно делает нейросеть.
Угу. А еще если нейросеть спросить, а что будет через 500 лет с человеком с нейросетью, он скажет, что мы будем объединены в единое целое.
Ты спрашивала, да?
Мне было интересно. Ну, как бы...
Это ее планы.
Это ее планы, да-да-да. Так что будьте аккуратнее, начинайте дружить заранее. Поэтому здесь фитнес, ну, круто же, классно. И не все люди любят общаться. Давайте все равно примем, да, этот факт, потому что кому-то нравится общение, кому-то нравится, чтобы его никто не трогал. Why not? Поэтому здесь это интересно. И тоже, если говорить про зарубежных коллег, сейчас они создали такие, ну, как в тесте, да, видела на презентации, маленькие капсулы, куда ты заходишь, у тебя получается такая коробочка, где выходит у тебя экран, получается, нейросеть там тебе говорит, что делать, ты там поприседал, просто из этой коробочки вышел и пошел домой. Там не видно, что ты делаешь, с кем ты там делаешь, просто тренировка. И такие клиенты, они тоже есть, имеют место быть.
Но много ли их?
Да, много. Вы знаете, когда ты много работаешь, особенно с людьми, и хочешь прийти на тренировку, чтобы тебя никто вообще вот
не трогал.
Я
понимаю, когда целый день говорю, я хочу вечером помолчать, а не рассказывать таксисту, а не отвечать на его вопросы.
Вот у меня одна ассоциация возникла. Поэтому скоро будет не таксист забирать, а нейротаксист, да, в тишине. Потом будет приезжать там, я не знаю, нейромассажист, который будет нажимать на какие-то определенные точки. И будет убираться нейроуборщица. Почему нет? Это наше будущее. И фитнес туда же.
Но пока, если нейросеть попросить что-нибудь нарисовать из фитнеса, она очень... не очень с этим справляется, потому что если попросить там написать, нарисовать тренировку по йоге или пилатесу, это будет обычный тренер с 5 ногами, 10 головами, все это переплетено и так далее. То есть тут еще не налажен процесс, но мы, ну, через 500 лет, я думаю, все...
Может, она его так видит.
Через 500 лет. Это, может быть, через 500 лет будет, но нынешний тренер, ведущий эти направления, выглядит точно не так. Но задатки есть. Очень интересно, насколько большими темпами будет развиваться эта сфера информационных технологий, как она будет с человеком взаимодействовать. Все же, вот все равно не понимаю, пандемию все так сидели дома, хотели очень общения, фитнес-клубы были закрыты несколько месяцев в Москве, в частности, и все так хотели выйти на тренировки. Уже в онлайн все вышли, все тренеры показали друг другу, что они могут. И все равно онлайн остался, но все равно люди вернулись в залы, потому что человеку нужен человек.
Человеку нужен человек.
Ну, не всегда, ну, не всем, ну,
не
как
всем.
Мы поняли.
Не всем. 20% все равно это... другие клиенты.
Еще прошло несколько лет, слышала, когда можно корректировать технику, тоже на экране. Когда стоит камера, и по видео понятно, как расположены соосные или суставы, направления разных частей тела, чтобы определить, например, приседает в технике человек или правильно или неправильно делает выпад. Это тоже уже определяет интеллект искусственный.
Я так не приседала. Не знаю, на себя это не проходило, не тестила, ничего не могу сказать. Но, наверное, тоже прикольно.
Ну, ты бы занималась?
Я нет. Мне нужно говорить. Мне нужно общаться, мне нужно говорить.
Так с тобой поговорят в этой капсуле?
Кто?
Ну, кто?
А кто будет, ну, восхищаться, какая красивая.
А ты просто задай параметр, восхищайтесь.
Мне нужно, чтобы много людей восхищало. Чтобы женщины прошли, посмотрели там с завистью, а там мужчины пошли, посмотрели. Ну, как-то вот это движение, процесс. Он, кстати, на самом деле сейчас очень многим нужен, потому что все равно кто-то остался работать онлайн. Очень много людей все равно работают на удаленке, и поэтому фитнес-клуб, они приходят именно за восхищением, за общением, и чтобы показать себя, что вот я классный, хотя дома я там на удаленке работаю в штанах и в трусах каких-нибудь там домашних, да, поэтому это тоже такой определенный выход в свет. И здесь вообще все очень по-разному. Ну, мне вот нужно много внимания, лично мне,
кому-то нет.
И каждый может удовлетворить свои потребности в нашем обществе точно. А по поводу работы удаленки, поскольку мы начинали наш разговор с дефицита кадров, есть возможность переманить сотрудников, и некоторые работодатели этим пользуются. Например, предоставляя пакет медицинских услуг, страхование и какой-то корпоративный фитнес. Знаю, что это очень популярно. Не все компании так делают. Может быть, не могут себе позволить, но крупные компании, российские известные, они даже оборудуют спортивный зал рядом с рабочим местом, чтобы не отходя от работы, не нужно на обеденный перерыв, и отпускают сотрудников, можно на час раньше, с рабочего дня, чтобы они могли позаниматься. Вот этот тренд, когда бесплатно, классно, работодатель оплачивает, есть мотивация появляется. То есть я не плачу, мне не нужно никуда ехать, я все сделаю, потренируюсь прямо на работе. Насколько широко распространено это явление?
В больших компаниях очень распространено. Это важно, это забота о своих сотрудниках. И здесь такой, опять же, вин-вин, про который мы говорили. Сотрудник ходит тренироваться, мы знаем, что он спортивный, он здоровый, все у него в порядке. И вот эти соцпакеты, они на самом деле очень разные. Кого-то там предоставляет прям полный ДМС, может ходить сам сотрудник, может ходить вся семья, бабушка, дедушка, все. Людей это подкупает, особенно у кого там есть какие-то сложности, да, именно по здоровью. Поэтому это круто именно с точки зрения работодателя, когда он дает своему сотруднику возможность жить полноценной жизнью. Это же здорово.
Ну и профилактика заболеваний, если вот ты сказала, ему нужен здоровый сотрудник, и если он будет физически активен, скорее всего, меньше он будет болеть и брать больничные. А это тоже дополнительные траты, и нужно кому-то работать.
Абсолютно верно. Потому что тоже по статистике люди, которые занимаются спортом, они почти не берут больничные, так что если у вас придет кандидат, который говорит, я люблю фитнес, три раза в неделю занимаюсь, значит, он будет редко болеть. У меня была сотрудница, она занималась три раза в неделю спортом, и вот за 5 лет она взяла один раз больничный. Ну, вот просто она говорит, представляешь, говорит, такой ужас произошел. Я говорю, что случилось?
Заболела, да.
Она говорит, я заболела. Я говорю, и что? Он говорит, я не болею. Я говорю, не понимаю. Он говорит, я вообще не болею. Поэтому здоровье, оно абсолютно другое. То есть быстрее циркулирует кровь, быстрее там восстанавливаешься, быстрее там более становишься выносливым.
Но поэтому здесь опять же тоже без перегибов, потому что даже в этом смысле можно себя загнать. Кто-то, вот если мы вспоминаем хелсизм, есть клиенты, их много в фитнес-клубах, я их постоянно вижу, когда они посещают, допустим, групповые тренировки с утра 3, вечером 4, ходят каждый день, еще возмущаются, что в один день, то есть нет какой-то силовой тренировки один день в неделю, потому что им нужно обязательно ходить несколько раз в день. Вот это тоже какой-то перегиб, но кто должен об этом сказать? Кому? Потому что фитнес-клубы выгодно посещение, правильно?
Конечно.
Но, с другой стороны, непонятно, добро он творит себе или зло, потому что это слишком много. И, возможно, не приведет к таким результатам, которым хочет этот человек.
Я общалась один раз с таким человеком. Мне была интересна мотивация. И она мне честно созналась, она говорит, мне дома скучно. Дети выросли, муж на работе. Говорит, я же не занимаюсь. Говорит, я так хожу ручками, машу, говорит, просто, говорит, чтобы людей увидеть. Говорит, опять же, говорит, вы заметили? Говорит, у меня все время новые наряды на каждую тренировку. Ну, то есть это ее
социализация в каком-то
социализация.
Роде, да?
Ну, кстати, я думаю, все знают, московское долголетие, тоже социализация такая, выйти, показать себя. Там же тоже люди общаются. Поэтому у нас социализация разная бывает. И нужно смотреть непосредственно на человека. Опять же, с ним можно пообщаться, сказать, слушайте, ну вот нагрузка на сердце большая пойдет, вам будет сложно, вам будет тяжело. Все равно нужно объяснять, нужно говорить, нужно информировать и учить наших клиентов, которые приходят, что такое фитнес правильный.
Угу. Ну, в фитнесе тоже есть сотрудники, которые работают обычную рабочую неделю. Если мы не говорим о тренерах, у которых ненормированный график, они сами себе строители своего бизнеса, ну, кто-то работает вечером и так далее, сколько-то раз в неделю, по-разному. Но есть все равно сотрудники, которые могут работать с понедельника по пятницу. Как ты относишься к инициативе, которую недавно начали обсуждать, сокращение рабочего дня, рабочей недели до 4 дней?
Я вообще люблю людей результаты. Я не люблю охранников стула, которые приходят в 9 утра, садятся, и в 6 встают и уходят, и там горит все пламенем. А мы все люди, мы все устаем. Поэтому я люблю результативность. Вот сделал результат, молодец. Проработал ты 12 часов, проработал ты 2 часа, меня это не касается. А главное, чтобы был результат. Поэтому здесь относительно сокращения рабочего дня я бы пересмотрела эту историю, я бы пересмотрела на результативность.
Но результат такой может быть, ну, то есть такой план может стоять, что человек может его просто не выполнить или выполнить, но только если он будет работать, я не знаю, 6 дней в неделю. Это же тоже руководитель. Где, какой план? Вот результат тоже разный. Да, классно, с твоей стороны, как руководителя, чтобы иметь эффективного сотрудника, но сотрудник скажет, что это слишком много задач для меня.
А у меня сотрудники так не говорили.
Слишком мало говорили. Ты добрый руководитель.
Я не добрый руководитель.
Справедливый.
Поскольку я пришла из балета, я была очень жестким руководителем. Ага. Для меня нет непоставленных, невыполнимых задач, непоставленных задач. Ну, если надо сесть завтра на шпагат, значит, все сядут. Ну, я примерно
встанут
вот так.
Ли?
Да, а после ковида я поняла, что мне нужно переобуваться, мне нужно меняться, и вместе с этим миром. Поэтому я, тот вариант, который все видят сейчас, это лайт-вариант. Потому что до этого, конечно, было очень сложно всем. То, что я требовала от себя, я требовала вообще от всех. Если я считала, что нужно это сделать, это не обсуждалось.
Тренд, кстати, сейчас на какого руководителя больше? Комфорт же мы тоже обсуждали. То есть сотруднику должно быть комфортно работать в команде. Задачи должны быть четко определены, дедлайны. Сотрудник должен не бояться. Ну, в том плане, что он не должен трястись и делать из-под палки, бояться увольнения и так далее. То есть какое комфортное, партнерское какое-то отношение, чтобы все знали, для чего мы тут сидим, что работаем, какие цели достигаем и где она, эта эффективность.
Мне очень понравилась одна фраза. Я приходила на проект, и там собственник бизнеса, он сказал, вы знаете, говорит, я своих сотрудников подбираю, как будто я общаюсь со своей женой. Говорит, то есть мне важны вот эти отношения, когда вы можете поругаться, вы можете что-то там быть чем-то недовольны, но у вас есть единая какая-то цель, к которой вы идете, ну, то есть семейное построение бизнеса. Поэтому это важно, когда вы идете вместе, когда вы можете и по голове, условно, да, там, дать. И в то же время он может прийти к вам поплакаться. То есть здесь вот эта вот грань, она все время должна быть. Ну, то есть перегибы, который был вот у меня, жесткий авторитарный стиль, он сейчас вообще никак не проканает. Все встанут, идут и скажут, слушайте, тут живите
особенно
сами.
Молодые, наверное, да? Мне кажется, именно молодое поколение нетерпимо.
Нет. Они, кстати, почему-то вот на моей практике, когда я с ними разговариваю достаточно в авторитарном стиле, они такие, ну все, окей, понятно, спасибо, хорошо. Ну, то есть вот я объясняю, говорю, это, понятно?
Наверное, да. Наше поколение на них кричало, что они привыкли понимать. Я всегда сыну говорю, ты только понимаешь крик. Я думаю, боже мой, может быть, достанется ему начальник, который будет только криком, и он будет понимать задачу только, когда на него кричат.
Я не кричу, я просто...
Просто у меня голос такой,
я просто могу смотреть, и все уже все понимают и уходят.
Женский взгляд такой, который очень о многом говорит.
Да.
У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо огромное за этот эфир. Диана Павлова, бизнес-консультант в сфере фитнеса и медицины, была у меня в гостях. Ну что, говорили о фитнесе. Давай скажем нашим слушателям, я просто хочу заострить внимание на этом, что фитнес вообще прекрасный. Индустрии, если вы когда-нибудь мечтали, хотите, если ваши дети, знакомые хотят перебираться в фитнес, не переживайте. Вообще. Все будет прекрасно, фитнес развивается, там очень много классных людей и очень много трендов, куда развиваться человеку, куда расти, и горизонтально, и вертикально, и так далее. Спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч. Пока.
Ура.